Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И также я, Владимир Геннадьевич Стригнин, представляю портал «Законе» и являюсь одновременно главой военной коллегии адвокатов города Москвы.
И я напомню, что каждый четверг в прямом эфире на волне нашей станции мы говорим на темы, которые на портале начинают обсуждаться с понедельника, и сегодня вот речь пойдет, судя по песне «Не плачь, девчонка». Тогда вот она, правда, плакала 2 года, а сейчас 1 год, да?
Ну, служить стало и легче, и короче, как утверждают. И вот мы хотим разобраться, но, тем не менее, все-таки считают, что уклонистов от этого меньше не стало.
Какая тема-то у нас, и почему?
Да? Мы собрались для того, чтобы обсудить, как должна измениться наша армия, чтобы от нее перестали уклоняться.
Уклоняются до сих пор, несмотря на то, что служат не 2 года, а 1 год, вроде картошку не надо чистить, полы драть, я правильно все понимаю?
Смотря какой смысл вкладывать в словосочетание «уклоняются», потому что для меня, как для адвоката, уклонист – это тот, кто осужден по решению суда, и решение суда вступило в законную силу, а тот, кого не вызвали в военкомат, тот, кто не знал то, что ему необходимо там проходить комиссию, являться, кому вообще не вручали, может быть, повестку, вот он уклонист или не уклонист под большим вопросом. Но со стороны Министерства обороны мы из года в год сталкиваемся в первую очередь с тем, что считают уклонистами именно тех молодых людей, которые не являлись в военкоматы. Сейчас даже вот все мы об этом знаем, продавили так называемый закон о справках, когда тех граждан, которые не прошли службу, не имея законных оснований, вот такое клеймо определенно выработали, им выдают не военный билет, а им выдают обычную справку, с которой вот они не могут устроиться на госслужбу.
Нет, ну понятно же, Владимир Геннадьевич, что уклоняются и бегают от армии, потому что они хотят служить, а не потому что им не пришла повестка. Можно подумать, им придет повестка, они, ах да, я забыл, мне пора идти в военкомат, прощай, любимый, встретимся через год. Бегают. Причем в столицах, как я понимаю.
Частично я могу согласиться с этим, но вот сейчас с введением нового закона мы сталкиваемся очень часто с такими ситуациями, когда есть действующее право на отсрочку, гражданин представлял документы в военкомат, ну вот вопрос, он не юрист, поэтому он не знает, как так надо представить документы в военкомат, чтобы потом не могли сказать, что он их не представил. Но право на отсрочку было. Например, он учился в аспирантуре, и это обучение перекрыло достижение возраста 27 лет. И потом, когда он приходит получать военный билет, после 27 лет оказывается, что он признается не прошедшим службы, не имея законных оснований, хотя все такие основания у него на момент явки в военкомат, когда он подлежал все-таки призыву, они имели место. И здесь мы, наверное, можем вот плавно перейти к нашему вопросу, как должна измениться армия. Как должна измениться армия, чтобы от нее перестали уклоняться. И в этой связи, вот именно в связи с информационным сопровождением процесса призыва, каким образом изменить, это уже не вопрос, это я как бы начинаю уже объяснять, как должны изменить систему оповещения, каким образом она должна реформировано быть для того, чтобы граждане не могли не представить какой-то документ в военкомат. Потому что все люди, всегда есть человеческий фактор, гражданин болел, не знал, забыл. Как гражданин, так же и сотрудник военкомата тоже потерял, забыл, случился пожар, потоп, все что угодно. И в итоге получается, что гражданин уклонист, хотя он таким и не являлся.
Владимир Геннадьевич, а не кажется ли вам, что многие сейчас подумали, когда озвучили вы вопрос, что а ничего менять не надо, это жители крупных городов жиру бесятся и бегают от армии. Наша жизнь была гораздо хуже, тяжелее, но служили и 3 года, и 2 года.
Определенный,
а что менять-то надо?
Определенный процент людей подумает, конечно же, таким образом, но когда называется цифра граждан, которых не могут вызвать каким-то образом в военкомат, 200 тысяч. Пусть, да, пусть в основном это Москва и Санкт-Петербург, возможно, да, я точной статистики не знаю, поэтому не могу так утверждать. Но, тем не менее, когда какое-то огромное большое количество людей не могут обеспечить явку этих граждан в военкомат, но здесь какая-то системная проблема. Здесь не просто проблема в том, что люди, проблема в людях. Но даже если проблема в людях, то и эту проблему надо как-то с ней работать, и каким-то образом ее менять. Вот именно для этого нужна реформа, потому что, согласитесь, 200 тысяч молодых людей, если армия чуть меньше миллиона, то есть это 20% от всех вооруженных сил, они в итоге, если мы ставим задачу армии научить молодого человека обращаться с оружием, освоить основы армейского мастерства, научиться стрелять, да, каким-то образом, то есть быть подготовленным человеком, быть готовым защищать свою семью, скажем, например, в случае террористической угрозы, которая то и дело возникает, то получается, что 1/5 всех вооруженных сил у нас, получается, неподготовленные, которые не знают, как это делать.
Но я заметил, Владимир Геннадьевич, что все-таки 200 тысяч это бегают, все-таки это не молодые ребята из деревни, скажем, Петушки Тамбовской области, это бегают из крупных городов. Чьи родители хорошо получают деньги и всячески этому способствуют.
Не совсем так. Не стоит забывать, что сейчас ввели... конечно же, есть молодые люди, которые просто едут работать в Москву, есть молодые люди, которые успешно там сдают ЕГЭ и едут в Москву. То есть многие как раз ребята вот эти из деревни, Петушки Тамбовской или какой-нибудь еще области отдаленных регионов, самых отдаленных регионов Российской Федерации, это все те молодые люди, которые приезжают в Москву, которые начинают сначала учиться или просто начинают работать, но, тем не менее, они являются жителями в какой-то период времени, период своей жизни, жителями города Москвы, поэтому это такие же люди.
Недавно я прочел, почему я вспомнил вот провинцию, один парень, спросил, тебя не берут в армию, почему ты хочешь так пойти вот служить, почему ты так рвешься, пишешь заявление, грозишься, что в суд другие бегают, а ты хочешь служить, он говорит, а для меня это единственный выход. В нашем поселке городского типа либо я сопьюсь, либо меня убьют. Просто-напросто. Я там в армии получу профессию. Я такая зацепка за жизнь. Это тоже же правда, на самом деле.
А это тоже правда. Это тоже определенная система мотивации. И с поднятием окладов военнослужащих, окладов по званию, окладов по должности, многие люди действительно начали хотеть идти служить в армию. То есть это достойная мотивация. Да, для жителей крупных городов мотивация должна быть какой-то другой. И нельзя сказать, что ее нет, она есть тоже. Это научные роты, какие-то специальные, да, войска. И об этом говорят, конечно же, пока только на словах, но тем не менее собираются молодых людей отправлять в пределах того региона, того субъекта, в котором они проживают, действительно служат.
Ну и самый последний, причем ненадолго уйдем, просто недавно показывали по телевизору одного москвича, так со спины, спрашивали его, почему ты, говорит, бегаешь, что надо сделать, чтобы ты пошел служить в армию? Он сказал, если меня возьмут охранять российское посольство в Вашингтоне, тогда я пойду служить в армию. Такой стимул. Но никто его, конечно, не возьмет.
Либо ему придется пройти жесткий, достаточно жесточайший отбор, постараться, потому что это элитные войска.
Давайте напомним вопрос, телефоны, и будем уходить.
Вопрос для слушателей. Как должна измениться наша армия, чтобы от нее перестали уклоняться?
788-3605, 788-3605, код 8495. Ненадолго уходим, потом продолжим.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, 788-3605, код 8495. Но бегают от армии, потому что не просто не хотят служить, не потому что вот не хочу и все, а потому что есть перед глазами примеры, когда бьют друзей, друзья рассказывают такие ужастики, как было плохо первые полгода. И как потом им стало хорошо, а другим плохо.
Ну, и с другой стороны, рассказывают, как не стало дедовщины. Ну, дедовщина лишь сместилась во времени, то есть она стала... То есть те старослужащие, которые отслужили полгода, те являются уже фактически дедами по отношению к тем военнослужащим, которые только призваны на военную службу. То есть такая проблема есть. И есть проблема неуставных отношений. Но в корне всех этих проблем лежит, конечно же, невозможность военнослужащего достучаться до командования вовремя, сообщить о проблеме в прокуратуру из-за, может быть, незнания своих прав или из-за банально того, что не любят выносить ссоры из избы. То есть такая проблема тоже есть.
Давайте я еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру 788-3605, код 8495. И с нами на связь выходит...
Глава общественного движения «Гражданин. Армия. Право», член Совета по развитию гражданства, общества и правам человека при президенте Российской Федерации Сергей Владимирович Кривенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И, добрый день, да.
Да, наш вопрос, который мы хотели бы обсудить, вам задать, как должна измениться наша армия, чтобы от нее перестали уклоняться? Вопрос достаточно общий, ну вот...
Сергей Владимирович, да. Или вообще ничего менять не стоит, просто бегают, жиру бесятся, не хотят идти служить, и все.
Ну, тут у вас сразу два вопроса,
два,
предполагается. Во-первых, уклонение – это отдельная проблема, и не такая большая, как нам ее представляют. На самом деле, призыв в последние годы, в последние фактически десятилетия полностью всегда выполняется. Мы знаем, перед каждым призывом президент своим указом объявляет численность, которую надо призвать. В этом году 150 тысяч, и перед весенним призывом 150 тысяч было перед осенним призывом, 300 тысяч в год, и за последние несколько лет эти цифры 100% выполняются Министерством обороны. Проблем с количеством призывников нету. Проблема только с качеством, с медицинским отбором, с браком работы военкоматов, с которой очень довольно часто сталкиваемся. 300 тысяч – это примерно треть военнослужащих по призыву, призываются и служат из каждого поколения. То есть у нас где-то треть негодных по состоянию здоровья, треть не призывается, потому что не надо, треть призывается и служит. То есть, в принципе, с призывом, количеством нет проблем, и уклонистов не такое большое количество. Mm-hmm. Это несколько всего 10 тысяч уголовных дел по всей стране, на фоне 300-тысячного призыва, это мизер.
Сергей Владимирович,
цифры, которые называются Министерством обороны, 200 тысяч уклонистов и так далее, это некий фейк, потому что это те люди, которые не являются по повесткам военных комиссариатов.
Ну вот, действительно, с одной стороны фейк, а с другой стороны депутаты Государственной Думы, Комитет по обороне, представители Генерального штаба, все как один выступают, вот, говорят, проблема есть, ее каким-то образом надо решать. Вот где, откуда ноги растут, как говорится? Почему?
Ноги растут, потому что действуют по старинке, действуют, так сказать, методом запугивания. Перед каждым призывом выходит какая-то страшилка, что сейчас либо призывной возраст будет отодвинут, либо срок службы опять увеличится, либо еще что-то, потому что боятся, что вот ребята не пойдут в армию. И это мы видим фактически на протяжении последних лет. При этом есть второй путь, который, кстати говоря, демонстрирует президент и высшее военное руководство, это переход на контракт. Это вот как раз ответ, что нужно изменить в армии. Полностью перейти на контрактный способ комплектования. И президент такую задачу поставил. Правда, не стоит даты отмены призыва. Сейчас принят такой план постепенно его сокращения. В одном своем майском указе 2012 года, который касался армии, президент России поставил задачу к 2020 году сократить количество военнослужащих по призыву в два раза. Потом будет еще дальнейшее. Сделана ставка на контракт. На контракте. Он профессионал, он вообще военнослужащий другой правовой культуры, другого правового состояния. На это идет как бы найм. У него есть права и обязанности, есть все возможности его защитить. Действительно, это будущее вооруженных сил. У нас есть прекрасный пример с 2007 года, пограничная служба. Правда, она подчиняется не Министерству обороны, а ФСБ, и масштабы там, конечно, поменьше, но она полностью перешла на контракт. И мы видим, что вот от правозащитных организаций, Комитета солдатских матерей идет информация, что практически прекратились проблемы с насилием в этой пограничной службе. Там другие проблемы, связанные с бытом, с военными городками удаленными и так далее, и так далее. Но вот то, что волнует общество, насилие продолжающееся, различные эксцессы, раньше это дедовщиной называлось, оно полностью исчезло. И это магистральный путь, переход на профессиональную армию, на комплектование добровольцами.
Ну, здесь тяжело не согласиться, абсолютно поддерживаю в данном случае. Сергей Владимирович, и вот еще вопрос, насколько Министерство обороны открыто к вот этим переменам, потому что вы работаете вот в этой среде, как вы это оцениваете на данный момент?
Но тут тоже несколько процессов таких параллельных существует. А вот с 2008 года, когда начались вот такие кардинальные реформы, были сделаны очень радикальные шаги, да, разрешены мобильные телефоны в армии для военнослужащих. Тогда министр обороны Сердюков говорил о гуманизации военной службы. Запрещены были все виды работ, не связанные с военной службой. Поставлена задача только, чтобы военнослужащий либо получал физическую подготовку, либо боевую подготовку, и все, не привлекался на строительство. Вот, ну, так называемые эти, да, генеральские дачи, которые всегда раньше это были. Вот, и поэтому и были другие шаги предприняты, в том числе и по открытости, публиковались данные статистические о гибели военнослужащих. Вот, сейчас этот процесс в некотором смысле, ну, так, приостановлен, замедлился, но не отменен. И Министерство обороны, ну, по крайней мере, ну, вот, до прошлого года, так сказать, до военного времени очень демонстрировало такую открытость, разрешали посещать воинские части и правозащитникам, и комитетам солдатских материков, матерей, и идут на контакт. Довольно много мероприятий мы проводили, прислушиваясь к предложениям, так что этот процесс шел довольно-довольно хорошо.
Сергей Владимирович, вы знаете, вот я вот уверен, что какая-то часть нашей аудитории, вас послушав, она решит. То есть вопрос... Что необходимо менять в нашей армии, реформировать для того, чтобы там решить проблему уклонистов? Ответ господина Кривенко, что, да, в принципе...
Отменить призыв, перейти на контракт.
Постепенно вот наша армия будет все более контрактной, и потом хвост сам собой отпадет, а пока ничего менять не надо.
Нет, менять, конечно, нужно, продолжать вот эту работу по открытости, создавать такие же комитеты, общественно-наблюдательные комиссии, как вот за местами лишения свободы существуют и сейчас демонстрируют поразительные результаты по улучшению там условий содержания. Но я не сравниваю армию и места лишения свободы, это просто как закрытое учреждение. Здесь также надо подключать общественность, гражданский контроль к условию прохождения службы, чтобы те условия, быт, одежда, так сказать, питание, санитарное обслуживание, медицинское обслуживание, оно было на высоте и под контролем общественности. И переходить на контракт, потому что военнослужащий по призыву, но он фактически не имеет рычагов своих для защиты своих прав. Есть и внешние шаги, да, военная полиция, которая вот все создается, но создалась она сейчас в урезанном качестве, у нее отобрали важнейшую функцию проводить дознание, то есть нужен новый независимый механизм дознания, когда происшествия и преступления, когда случаются в войсках, должны выполнять не командиры, как сейчас это есть, то есть, которые, ну, и ответственны в основном за эти преступления, а независимый орган. Либо вот военная полиция, либо военная прокуратура. Однако вот эта реформа идет с трудом. Ну, то есть меры есть. Нет такой одной кнопочки, которую можно нажать, и ситуация улучшится. Но эксперты уже довольно давно предложили целые вот меры по открытости, и по контролю, и по совершенствованию управления войсками. Ну вот магистральный путь все-таки это отмена призыва и переход на контракт.
Ну и самый последний вопрос. Смотрите, вот как я прочел, не знаю, правда это или нет, что в советское время, все мы знаем, служили больше. Дедовщина была, сортиры драили, картошку чистили. Реформ не было, но никто вроде не уклонялся. А почему?
Ну как это никто не уклонялся? Вы поднимите архивные дела, там, по крайней мере, то есть я знаю статистику по сознательному отказу, то есть тех ребят, которые сознательно отказывались по миротворческим убеждениям в армии, где-то 2000 уголовных дел в год было.
Это в советское время.
Не было альтернативной гражданской службы, как сейчас. То есть любой призывник имеет право отказаться по убеждениям, да, по любым убеждениям, и заменить военную службу на альтернативную гражданскую. Это сейчас у нас есть, правда, не очень большим популярностью пользуются. 1000 всего молодых людей в год идут при 300-тысячном призыве. Но, тем не менее, любой молодой призыв может отказаться. Раньше в советское время этого не было. И просто тех, кто отказывался, сажали. И под этим страхом, конечно, просто все призывались. Тогда был всеобщий призыв. А сейчас у нас не всеобщий.
Нет,
сейчас...
извините, как я понимаю, тогда отказывались из-за религиозных воззрений в основном.
Ну, любых, религиозных, пацифистских, там, миротворческих.
А просто так, чтобы просто так, чтобы бегать без всякой философии, такого не было.
Ну, просто ловили и сажали.
Ловили и сажали.
Была жесткая статья 3 года за уклонение от службы в армии.
Значит, тоже сажали, проблема такая была. Спасибо большое, спасибо. Напомню, спасибо. Кто с нами выходил на связь.
С нами выходил на связь глава общественного движения «Гражданин армии права», член Совета по развитию гражданского общества по правам человека при президенте Российской Федерации Сергей Владимирович Кривенко.
Ну, давайте я напомню вопрос.
Вопрос, как должна измениться наша армия, чтобы от нее перестали уклоняться?
Или вообще ничего не надо менять? 7-8-8-3-6-0-5, 7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Вот господин Кривенко сказал абсолютно, ну, так, я думаю, что многие так думают, что вот постепенно, там, я считал, что к 2020 году 90% нашей армии будут контрактники, только 10% будут призывать, и среди них еще будет идти конкурс. Выход из положения? Ну, выход, наверное.
Ну, наверное, выход, и тогда армия просто, она, именно призывной институт армии, он просто отпадет, проблема с уклонением само собой. То есть тоже вариант, действительно, но этот вариант, он достаточно длительное время
куда будет продолжаться. Военкоматы, что с ними будет вообще?
Ну, военкомам найдут как госслужащим какую-то другую работу, тем, которые покажут себя ответственным образом и готовы. Ну, в любом случае, отделы военкоматов, они никуда ликвидированы не будут, так как, в первую очередь, это мобилизационная функция, мобилизационный людской резерв, мобилизационный ресурс. Есть такие институты в настоящее время, они введены, и каким-то образом переподготовку проводить людей, призывать на военный сбор, идти работать с теми людьми, которые пребывают в запасе. Но реформа всего, опять же, подчеркну, информационного сопровождения, вызовов, воинского учета и так далее, она каким-то образом должна претерпевать изменения, потому что в современном мире, где все госуслуги делаются в электронном виде, к сожалению, ходить в военкомат и высиживать в очередях по 5 часов для того, чтобы встать на воинский учет, далеко не каждому человеку это под силу.
Давайте я напомню, что это Радио Москвы, совместно проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру, наш контактный телефон 7-88-3605, код 8-4-9-5, и с нами на связь выходит...
Франц Адамович Клинцевич, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по обороне, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, десантник.
Франц Адамович, добрый день. Добрый день, с праздником прошедших вас.
Да, присоединяюсь. Спасибо.
Да, там бесплатный арбуз вы не взяли, выдавали? Бесплатные арбузы?
Нет, не взял, к сожалению. Мне как-то полковник уже не очень удачно.
Не очень удобно, я бы так сказал.
Я столько проломал кирпичей, что как-то на арбузе уже на старости лет неудобнее останавливаться.
Франц Адамович, сегодня обсуждаем вопрос, как должна измениться наша армия, чтобы от нее перестали уклоняться.
Вот ваше мнение интересно, Франц Адамович.
Вы знаете, ну, во-первых, в последнее время, благодаря Шойгу и его команде, произошли коренные изменения. Мало того, что пришли к руководству вооруженных сил очень авторитетные военачальники, герои, люди, которые реально заслужили авторитет у народа и прежде всего у офицерского корпуса, а офицеры соскучились по авторитетным своим командирам. Это раз. Во-вторых, стали командующие округов, родов и видов войск, тоже авторитетные, заслуженные офицеры. Началась большая работа, связанная с пропагандой армии, с показом положительных моментов. Произошли серьезные изменения в оборонно-промышленном комплексе. Стали поступать новые образцы техники и вооружения. Притом большое количество этих образцов носит совершенно секретный гриф, не являются и не разглашаются. Многие проходят государственные испытания, но личный состав и люди, которые участвуют в этом процессе, они, конечно, это все знают, и их вызывает такое внутреннее уважение, достоинство и самоутверждение. Но, к сожалению, вы понимаете, инерция-то ведь большая, и когда мы говорим о неких уклонистах, то предыдущие 20 лет, когда целенаправленно чуть ли не на государственном уровне шла шельмование армии и показ недостатков, в том числе и объективных проблем, которые были в армии, но это было настолько зло и непорядочно в отношении своей страны, что мы сформировали устойчивый стереотип у людей, когда вот нежелательно и, самое главное, не обязательно идти в армию, и там ничего особого не будет. Потому что количество людей, которые... Вот за последнее время, конечно, изменилось. Многие из тех, кто раньше, ну, количество, когда мы знаем, что не пришли заполучать повестки, их достаточно много изменилось. Но, тем не менее, все равно это примерно 200 тысяч молодых людей, которые не получили повестки и не хотят идти в армию. И даже не пугает закон, в том числе и инициатором я, которого был, что молодые люди, не прошедшие службу в вооруженных силах, не получат государственную должность. И преимущество будет у тех, кто прослужил. Многие это не понимают. Через некоторое время, когда они закончат высшее учебное заведение, у них пойдет и получится политическая деятельность, они это поймут. И у многих возникнут очень большие проблемы, потому что они сами себе поставили, как говорят в армии, серьезные тормоза. Но когда мы говорим о всех процессах, которые происходят сегодня, вот я хочу привести маленький пример. Открывалась выставка «Армия-2015» международная. Было много людей. Я сам был достаточно серьезно удивлен тому, что Шойгу было сделано вот, вместе со своей командой, и как эта выставка была проведена. И когда журналисты подошли ко мне и спросили, как вы думаете, что лучше всего делать, чтобы в армию наши люди молодые прошли, я сказал, лучше, чем сделал Шойгу, сделать уже невозможно. Потому что любой мальчишка от 10 до 18 лет, который побывал на этой выставке, уклонистом не будет. И это мнение людей. Это очень важно.
Франц Адамович, извините, да.
Вопрос. Вот вы говорите, более 200 тысяч человек не являются по повесткам. В этой связи вопрос. Вот сейчас активно развиваются государственные услуги, в рамках которых граждане могут получить все через интернет. Ведется ли какая-то работа, есть ли какой-то проект, который позволит по аналогии с госуслугами таким же образом гражданину взаимодействовать, гражданину в военкомат? То есть записаться, встать на воинский учет, получить повестку?
Ну, знаете, у нас и такая услуга есть, но тем не менее работают традиционные способы, когда молодые люди получают повестку, когда им надо прийти на комиссию, когда прийти, приходит повестка прийти, чтобы получить повестку вот уже по службе и так далее. Это старая советская система, она, может быть, не очень эффективно работает и была рассчитана на то, что граждане сознательны. Так, как говорите вы, к сожалению, механизм не работает. Там работают другие механизмы. Вот я недавно из средств массовой информации узнал, что в Екатеринбурге, к примеру, существуют фирмы, которые за счет несовершенства нашего законодательства, а порой и проволочек, которые можно допускать, существуют целые фирмы, которые за деньги, как говорят, отмазывают молодых людей от службы в армии, для того, чтобы они могли получить абсолютно на законном основании военный билет. Но в этом же процессе участвуют врачи, работники военкомата. Это же круговая, порученная, так сказать, коррупционная схема. И, к сожалению, только сейчас о ней начали говорить открыто, хотя это существует, существует в интернете и так далее. И зачастую очень многих, в том числе и людей, отвечающих, чтобы этого не было, моментов, когда им не всегда очень выгодно это всю ситуацию поставить в правовое русло. Ну, у каждого, как говорится, есть свои дети, каждый ищет такую возможность, чтобы заработать патриотический авторитет на чужих плечах.
Франц Адамович,
мы приняли закон, мы же взяли там и снизили его до 5 лет по государевой службе. Опять же, был разговор, что снизить хотя бы до 10 лет, чтобы не так жестко происходило. Но снизили до 5, потому что очень много, в том числе и влиятельных людей, которые, дети которых подрастают.
Франц Адамович, у нас время уже ограничено. Если можно, коротко на последний вопрос. Вот все говорят, что благо для России, если чтобы проблем не было, чтобы язв стало меньше. Если мы в ближайшее время полностью перейдем на контрактную армию, вы за или против?
На контрактную армию мы полностью не перейдем. Я хочу сразу всех успокоить. Это невозможно. Это раз. Всегда будет призыв. Но самое главное, делать это не надо. Потому что контрактная армия, на которую проходила, допустим, на Украине, вы сами видите, к чему она приводит. Полная деморализация этой армии и невозможность потом подготовить моб-резерв. Поэтому все должно быть разумно. Не будем, знаете, лицемерить друг перед дружкой. Мы и так много налицемерили. И то, что сделали один год, это ну, просто смешно. Сегодня надо думать, каким образом создавать условия пред такую военную подготовку для молодых людей, чтобы они по-достойному могли приходить и хотя бы на этих примитивных стрелковых должностях отслужили честно, не подрывая боевую готовность частей и соединений. Мы должны понимать, что время сегодня очень сложное, и личные интересы каждого гражданина, который, безусловно, ближе к себе, все-таки должны люди понимать, что существует государственный интерес. А родину надо защищать. За нас никто ее не будет защищать, когда возникнет такая необходимость.
Спасибо
большое. Напомню, кто с нами ходил на связь.
С нами был депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по обороне, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, десантник Франц Адамович Клинцевич.
А вот вам, Владимир Геннадьевич, не кажется тоже странным, что вот было 2 года, 1.5 года, и вот я читал статью специалиста одного в интернете, он пишет, что сейчас такая технология, что за 1 год невозможно практически обучить человека этому всему. Это просто заигрывание государства с армией, чтобы шли служить.
Совершенно не согласен, потому что что такое армия? Это конкретная военно-учетная специальность. То есть техник, танкист, пулеметчик, допустим, водитель автомобиля. Это тоже сложная, хочу подчеркнуть, это сложная военно-учетная специальность. Сколько проходит обучение на профессию водителя? 3-4 месяца, полгода.
Не больше.
Поэтому любую военно-учетную специальность можно освоить в достаточно сжатые сроки, можно даже несколько освоить за год, лишь бы была правильно построена система обучения, лишь бы была соответствующая мотивация и возможности. И не было, конечно же, неуставных отношений, которые отвлекают призывников от службы. Ну и, конечно же, была бы налажена система, вот о чем я пытаюсь сказать, воинского учета, которая не позволила бы молодым людям сидеть в очередях, терять время и ну, просто не позволила бы кому-то остаться неучтенным.
А вообще у меня такая легкая сумятица уже в голове возникла, потому что эксперт господин Кривенко говорит, что мы скоро будем полностью контракт армии. А господин Клинцевич говорит, такого никогда не будет.
Ну, нужно обратить внимание, что Сергей Владимирович Кривенко представляет общественное движение. Да, и он член Совета. Это его мнение. Франц Адамович – это мнение Франца Адамовича. Поэтому чье мнение окажется более, скажем так, важным и определит дальнейший ход, ну, покажет, наверное, время.
Ну, еще мы напомним слушателям, что Франц Адамович был инициатором идеи, которая, по его мнению, должна была позволить уменьшить количество уклонистов. То есть человек, который не служил в армии, бегал, если это будет доказано, то он не сможет работать на госслужбе, да,
пожизненно. Но эта идея была воплощена в жизнь.
Да, это идея. Значит, стала законопроектом, потом законом.
Франц Адамович, нужно относиться более чем серьезно.
Да, но уклонистов-то меньше не стало. Вот в чем вся проблема-то.
Но это как раз говорит о том, что реформу нельзя останавливать, потому что ну, некоторые говорят, когда же, наконец, реформа закончится. Вот она у нас идет. Когда реформа закончится, все встанет на месте, и армия опять попадет в яму, из которой опять потом придется
Владимир Владимирович, вы как человек, который знает эту тему изнутри, а вообще в Минобороне есть такой отдел, который занимается реформированием? Такой мозговой штаб, мозговой центр. Такие менеджеры, они сидят.
Наверное,
такие, креаторы.
Такие. Стоит предположить, если задать вопрос кому-то из Минобороны, скажут, да, есть, это генеральный штаб. Но как он занимается системой этого реформирования, весь вместе, кто-то отдельно. То есть, конечно же, за это, как в любой корпорации, в любой организации, должен отвечать конкретный топ-менеджер, с которого можно будет спросить, что изменилось, потому что меняться нужно постоянно. Армия, как любой институт общественный, должна соответствовать современному обществу. И если какой-то существует старый уклад, этот уклад, конечно же, нужно молниеносно, быстро менять, и с кого-то нужно за это спросить, за эти изменения.
Ну, давайте вот продолжим немножко тему уклонистов. Все-таки они, кажется, лукавят, когда говорят, когда вот последний у меня опрос, это Ленинградская область, уклонистов спрашивали, почему не хотят эти служить в армии, они говорят, что ну, 73% из них сказали, что дедовщина. Да, это, конечно, проблема. Но у них же есть возможность пойти на альтернативную службу. Носить утки в больнице, там дедовщины нет.
Я так скажу,
никто
что
же их бить не будет.
Многие ребята, они не представляют, что из себя представляет в настоящее время альтернативная гражданская служба. То есть это проблема информационного сопровождения вооруженных сил. Они не знают, какие профессии, не знают, куда их направят на службу. Как правило, это экстерриториальный принцип, но многих направляют все-таки в том же регионе, в котором они проживают. Например, логично, если это город Москва или это город Санкт-Петербург, по крайней мере, не надо обеспечивать молодых людей жилье. Список профессий, да, он есть на каком-то сайте Минэкономразвития, где-то там можно посмотреть, но где я, например, даже надо лезть в «Консультант Плюс» и действительно доставать вот этот нормативно-правовой акт, который утвердил список профессий. И если бы до молодых людей это каким-то образом было все доведено в более простой, удобоваримой форме, они бы, наверное, чаще принимали решения, в том числе и направляясь на альтернативную гражданскую службу. Потому что даже президент сказал, что нужны граждане в оборонной промышленности, и им необходимо предоставлять отсрочку для работы на предприятиях оборонного комплекса, как это делали раньше. И это действительно способ удержать молодых людей в рамках вот этой работы. Тем более, как правило, денежное вознаграждение есть возможность получить несколько другое, чем это было в советское время.
То есть это правда, что на альтернативную службу идет 1000 человек в год, не больше, это маленькая цифра.
Это меньше молодых 800. Людей, да. Вот, ну вот по Москве, допустим, для примера, это чуть более 100 человек было призвано на альтернативную службу 2014 год.
И тоже там надо проходить комиссию, тебе могут отказать.
Отказать могут, причем по любым надуманным основаниям. Потому что когда молодые люди обращаются, ну вот комиссия посчитала, что документа недостаточно, потому что четких критериев нет. Но, на мой взгляд, любой молодой человек может пойти на службу, потому что каким-то образом доказывать свои взгляды, доказывать свои убеждения, молодой человек не обязан. Это Конституция, это право на свободу взглядов, свободу убеждений. Но другой вопрос, это не препятствует ему пригласить родственников, знакомых, друзей, представить какие-то документы, бумаги, из которых бы следовало, что да, действительно, он хочет проходить эту службу. Причем не обязательно он должен хотеть с пеленок ее проходить. Это, допустим, у него желание возникло за год до...
Почему нет?
Действительно, почему нет? Или за полгода до...
Давайте я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Сейчас ненадолго уйдем, потом продолжим.
Радио Москвы. Московская реклама.
При поддержке правительства Москвы. Мотоклуб «Ночные волки» представляет 21 августа 20-е юбилейное байк-шоу в Севастополе. Двое суток качественного рока. Сабатон, Кипелов, Ума Турман, Пикник, Чечерина. Тысячи мотоциклов со всего мира. Кульминация в полночь. Подробности на www.bikeshow.ru. Для лиц старше 6 лет.
Слушайте «Радио Москвы».
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, что продолжается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Еще раз добрый день.
Портал «Законе» представляю я, Владимир Тригнин, глава военной коллегии адвокатов города Москвы.
Да, напомню, телефон горячей линии.
Телефон горячей линии военной коллегии адвокатов города Москвы 8-495-626-46-42 по будням и в субботу. Сейчас летнее время работы с 10 до 18 часов каждый день.
По телефону все абсолютно бесплатно. И вы знаете, мы с вами не встретились. Призыв-то закончился, а мы это не обсуждали. Там нормально в Москве пошел призыв?
План призыва выполнен. Проблем никаких с этим не было. Проблемы были в другом, то что молодые люди, которые были призваны, не все были отправлены в вооруженные силы. И сейчас, конечно же, возникает проблема. А таким образом, то что конкретный отдел военкомата, выполняя план наряд на призыв, не может, физически не может отправить всех желающих, всех, в отношении кого призывная комиссия признала годным, приняла решение о призыве в войска. Mm-hmm. И поэтому энное количество от 10, 20, там где-то даже 40 человек остались и в итоге не смогли пойти служить. То есть к нам обращались действительно молодые люди с такими жалобами. Это, я так скажу, с другой стороны, это тоже нарушение закона, потому что если молодой человек призван, он должен быть отправлен в войска. Тем не менее, его не отправили. А при этом молодой человек сидит без работы, то есть он не может устроиться. Да?
То есть он должен ждать осеннего призыва.
Он должен ждать осеннего призыва и опять все мероприятия проходить заново. То есть у кого-то поменяются планы, у кого-то появится девушка, у кого-то родится ребенок или второй ребенок. Так, конечно же, с молодыми людьми поступать, наверное, не совсем правильно.
Ну, пока мы не можем выйти на связь с нашим третьим экспертом, все-таки я хотел ему озвучить вопрос, озвучу вам. Какие самые главные язвы на нашей армии, вот на ваш взгляд?
Ну, это, конечно же, несовершенство системы воинского учета и призыва. Именно потому, что эта проблема касается практически всех молодых людей призывного возраста, и, сталкиваясь с этой проблемой, они формируют какое-то мнение о армии, о Российской Угу. Федерации в целом, и какое-то последующее отношение, которое сломать потом действительно будет достаточно сложно. Эта проблема не... Ну, вот общую проблему неуставных отношений, дедовщины, я бы выделил нарушение действующего закона в вооруженных силах. И все, что препятствует соблюдению этого действующего закона, когда люди попадают в такие ситуации, когда просто некому пожаловаться. При всей этой информационной открытости,
то
когда можно взять телефон, да. можно там позвонить, можно обратиться, когда либо молодые люди... командиры частей не хотят выносить ссор из СБ, либо когда жалобы гражданина, они не доходят до тех органов, куда они направлены, либо, не дай бог, конечно же, сейчас таких ситуаций все меньше и меньше, но когда такие жалобы спускаются на тормозах, то есть такая ситуация тоже имеет место.
Подождите, я же читал сам, что теперь в каждой части есть телефон, чтобы связаться напрямую с военным прокурором.
Я тоже об этом неоднократно слышал, но где этот, вот если взять конкретного солдата-срочника и спросить, где у вас в части такой телефон, я думаю, никто, наверное, не ответит или затруднится, по крайней мере, ответить. То есть какого-то закона, который определял бы, да, вот этот телефон, и нет гарантии никакой, что в тот момент, когда он захочет связаться, это самое должностное лицо, оно будет на месте, к сожалению.
Ну подожди, ну можно же, если служит один год, проще решать вопрос там дедовщины. Просто ребята одного призыва направлять в одну воинскую часть. Формировать эти все равны. Нету старика, нету молодого.
Абсолютно проще, но существует советский уклад, по которому принимают участие в воспитательной работе не только командиры, не только офицерский состав, но и те, ну и сержантский состав, угу. которые уже отслужили определенное количество времени и уже имеют какие-то понятия о порядке службы, которые могут научить. С одной стороны, это проще, это упрощает действительно работу, но с другой стороны, это рождает вот те самые взаимоотношения, которые мы называем дедовщиной.
А это правда, что вот контрактников сейчас пошли массовые отказы?
Ну, вот ситуация
именно,
из жизни. Вот
именно с начала этого года.
Мы построили в военной коллегии адвокатов систему, которая позволяет отвечать практически на любое обращение граждан. И я так скажу, наверное, 20% обращений связано с военной службой по контракту. Угу. И контрактнику действительно очень часто могут отказать. Но если контрактник пишет по-русски с ошибками, то есть он, видно, не может правильно расставить знаки препинания, построить свою речь, то почему ему отказали, становится как бы понятно. Поэтому отбор какой-то все-таки идет желающих, и вот, как высказался министр обороны Сергей Шойгу, приходится принимать меры по сдерживанию желающих. И таких желающих, наверное, надо каким-то образом сдерживать, потому что если в армию попадут все желающие, ничего хорошего, наверное, от этого не будет. Так же, как они имеют понятие о... пунктуации, такие же понятия они имеют и о действующем законе.
Нет, я еще считал, что у них есть большое заблуждение, это у наших СНГшных друзей, то, что служба по контракту дает им право на получение российского гражданства. Это заблуждение же.
Каждый второй гражданин СНГ, который задает этот вопрос о службе по контракту, действительно спрашивает по поводу гражданства. Это заблуждение. Никакой связи между службой в армии и гражданством нет. Другой вопрос. Период законного пребывания на территории Российской Федерации, там, То есть, да, он дает какой-то плюс при оформлении последующего вида на жительство и гражданство, но оформить гражданство, отслужив в российской армии, нельзя, взаимосвязи здесь нет.
А вы знаете, Владимир Геннадьевич, мне кажется, что вот, в принципе, реформа российской армии должна пойти по такому, ну, что ли, направлению отмены этой палочной системы плана. Вот тогда, если не будет какого-то плана, если кто болен, того будет признавать больным. Кто здоров, иди служить.
И действительно, как-то можно это решить? Действительно, чтобы... тогда, во-первых, увеличится количество людей, которые негодны, которые не проходят по здоровью.
Намного увеличится?
Ну, я думаю, что процентов на 30, на 40, и действительно годных станет не 30%, а гораздо меньше полностью годных к военной службе. И каким-то образом все-таки определить количество молодых людей, которых могут призывать, которые являются годными с незначительными ограничениями, потому что есть процент молодых людей, которые страдают психическими расстройствами, они также годны с незначительными ограничениями. Если их раньше не призывали на военную службу, то сейчас, или старались не отправлять войска, по крайней мере, сейчас их отправляют.
У нас остается совсем немного времени, давайте уже так подводить итоги. Итак, на ваш взгляд, профессионал, что необходимо сделать, чтобы... ребята не уклонялись, а шли служить в армии. Не скажу, что с большой охотой, но чтобы они шли.
Кардинальным образом должно измениться информационное сопровождение постановки на учет, информационное сопровождение процесса призыва. Молодые люди должны иметь возможность обратиться к открытым информационным ресурсам. Это, в первую очередь, это социальные сети, группы в социальных сетях. То есть почему, как пример, да, в воинской части не завести группу в социальных сетях, где могли бы написать родители, молодые люди, свой отзыв о том, как вот им проходит, как служится, и отрицательные моменты сразу же подвергались какой-то специальной проверке. Mm-hmm. То есть именно служба должна работать с этим. И соблюдение законодательства, близкое к 100% соблюдению законодательства в армии, будь то неуставные отношения, давщина и...
Послушайте, ну, извините, но это же выгодно, как я считаю из года в год, что это выгодно взводным, ротным, дедовщина поддерживает дисциплину. Так с них надо начинать тогда.
В обязательном порядке, потому что если с этого не начать, то мы... Почему сейчас вот не делается вот информационного сопровождения в плане организации групп в социальных сетях воинских частей? А потому что все это сразу польется наружу.
Конечно.
Если не от призывников, то от родителей, потому что призывники, все да, они имеют мобильные телефоны, все это сразу всплывет, и вся реформа пойдет на нет. Поэтому нужно начинать именно с соблюдения закона и в отношении... призывника никогда никто не должен нарушать закон, он должен иметь возможность пожаловаться, должен иметь возможность восстановить свои права. Сейчас реформа уже идет более 10 лет, а мы сталкиваемся с тем, что кто-то отнимает банковские карточки, потом снимает с них деньги. Это как называется вообще?
Это воровство.
Самое настоящее воровство, но это воровство имеет сейчас место в настоящей армии, к сожалению, к большому.
Да, ну и тогда последний же вопрос к вам. Один эксперт говорит, что наша армия должна быть частично контрактной, другой говорит, что нет, только полностью контрактной. Мнение третьего эксперта, то есть ваше.
Я склоняюсь к тому, что армия должна быть профессиональной, и если четко соблюдать закон в части медицинского освидетельствования, в части прав, обязанностей молодых людей, права на отсрочку в том числе, даже при той призывной армии люди будут идти по конкурсу, потому что... фактически это позволит укомплектовать армию только теми молодыми людьми, которые действительно хотят проходить военную службу.
Да, и, кстати, если армия будет контрактна, тоже можно говорить о том, что там будут служить патриоты. Вот Франц Клинцевич, он говорит, что нет, нам нужны патриоты, чтобы шли в армию.
Все зависит от порядка отбора. Если полностью уничтожить коррупцию в отборе на военную службу по контракту, то действительно только те, кто годны по состоянию здоровья, только те, кто соответствует морально-психологическим, и те, кто владеет необходимой для армии в данный момент профессией, они попадут на военную службу. Поэтому конкурс может быть достаточно жесткий.
Ну все, перед тем, как прощаться, давайте напомним телефон горячей линии, кому можно звонить, с какими вопросами.
Телефон горячей линии военной коллегии адвокатов города Москвы, 8, код 495-626-4642. 626-4642. По юридическим вопросам отвечает дежурный адвокат, по медицинским вопросам привлекаем врача-специалиста. Пожалуйста.
Все бесплатно. А я напомню, что совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру выйдет ровно через неделю. Опять будем обсуждать что-нибудь интересное. Присоединяйтесь к нам. И Де Юра выходит каждый день по будням с 5 до 6 вечера. И, как обычно, принимаем любые интересующие вас вопросы. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо.
Спасибо.
И оставайтесь дальше, тоже будет интересно. Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.